В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуминск-Инвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Чем закончились переговоры протестующих с министром внутренних дел Грузии?
Народный защитник Нино Ломджария рассказала о конкретных итогах первого дня. Будут сформированы две группы, одна из которых будет работать над реформированием наркополитики.
Стреляли, стрелять будут. Особенности национальной стрельбы в Абхазии в мирное время.
Пальба на радостях в воздух – это лишь один и, конечно, не самый главный аспект проблемы. Традиция ношения оружия для самообороны – это тоже традиция, уходящая глубоко в прошлое.
В Цхинвали требуют наказать силовиков и медиков, сливших в сеть окровавленные снимки жертв преступлений.
Каждый из нас может оказаться на их месте, а морально это не то слово. Я бы их уволила. Обязательно. Однозначно я бы их уволила.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Глава МИ-5 заявил, что Россия занимается дезинформацией на высшем уровне. Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Иерусалиме открылось посольство США в Израиле. Россию ожидает еще большая международная изоляция. С таким заявлением на встрече с европейскими коллегами в Берлине выступил глава британской спецслужбы МИ-5 Эндрю Паркер. Выдержки из речи Паркера цитирует Рейтер. По данным СМИ, Паркер посвятил большую часть речи нарушениям Москвой международных правовых норм в связи с делом Скрипаля. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что отравление в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Паркер назвал преднамеренным и целенаправленным. Кроме того, руководитель британской контрразведки обратил внимание на Россию как на враждебное государство, которое занимается дезинформацией на беспрецедентном уровне. Паркер, как и британские власти, считает, что именно Россия стоит за покушением на Скрипалей в начале марта. Россия свою причастность к отравлению отрицает. Помимо России, глава МИ-5 предупредил европейских коллег об опасности со стороны террористической группировки «Исламское государство». По словам Паркера, радикальные исламисты, несмотря на потери и отступления в Сирии и Ираке, достаточно сильны, чтобы устраивать серьезные атаки. По информации Guardian, руководитель контрразведки настаивает на взаимодействии спецслужб Евросоюза и Великобритании после Брексита. В Сочи президент России Владимир Путин встретился с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Путин выразил надежду, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше. Президент Российской Федерации подчеркнул, что Россия рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе, добавив, что это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, прибывший накануне вечером в Сочи, в свою очередь сказал:
«Мы сегодня уже сформировали правительство, программа которого в концептуальном плане не будет предусматривать реверсов на внешнеполитическом треке. Подтверждаю полную приверженность международным обязательствам, взятым Республикой Армения, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза».
Как сообщает радио «Азатутюн», армяне, проживающие в Сочи, устроили премьер-министру Армении теплый прием. По прибытии в Сочи Пашинян посетил местную армянскую церковь Сурб-Саркис, где собралось много людей, чтобы лично его поприветствовать. В Иерусалиме открыто посольство США в Израиле. Полотно из синей ткани с таблицей с надписью «Посольство США» сняли Иванка Трамп, дочь президента США, и министр финансов США Стивен Мнучин. В церемонии также приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и старший советник Белого дома Джаред Кушнер, спецпосланник США на Ближнем Востоке и зять президента Дональда Трампа. «Мы считаем, что обеим сторонам можно получить больше больше, чем они дают, чтобы все люди могли жить в мире, свободном от страха, где можно добиваться исполнения своей мечты, сказал Кушнер. Иерусалим должен оставаться городом, который объединяет людей всех конфессий, отмечается в заявлении представителя США. Палестинцы, которые хотят, чтобы их собственное будущее государство имело столицу в Восточном Иерусалиме, возмущены решением Трампа, который отказался от политики предыдущих администраций в отношении сохранения посольства США в Тель-Авиве. В столице Казахстана открылся 9-й раунд переговоров по межсирийскому урегулированию. США впервые не прислали делегацию на этот форум. Пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков 14 мая заявил журналистам, что специальный посланник ООН по Сирии Стефан де Мистура, как ожидается, присоединится к переговорам в Астане. Делегация сирийской оппозиции должна прибыть туда 15 мая. Жайнаков добавил, что Соединенные Штаты не участвуют в переговорах. В прошлом США направляли делегацию в Астану. Спецпосланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил 14 мая, что Москва все еще надеется, что Вашингтон примет участие в переговорах. «Мы надеемся, что здравый смысл будет преобладать, и они, Соединенные Штаты, примут участие в нашей сессии», — сказал Лаврентьев. Помимо переговоров в Астане проводятся также переговоры в рамках Организации Объединенных Наций в Женеве в поисках общего политического решения для прекращения 7-летней гражданской войны в Сирии. На встрече присутствуют представители сирийского правительства и некоторых повстанческих групп, а ООН и Иордания обычно направляют наблюдателей. Россия и Иран поддерживают правительство президента Сирии Башара Асада, в то время как Турция вместе с Соединенными Штатами поддерживает различные группы повстанцев. Евросоюз ввел санкции в отношении 5 человек, причастных к организации выборов президента 18 марта 2018 года в аннексированном России Крыму. Список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте Европейского совета.
Новости представила моя коллега Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Клиева. Переходим к главным темам. Полицейский антинаркотический рейд 12 мая и проводимая государством наркополитика – основные темы сегодняшних переговоров между главой МВД и лидерами акции протеста, проходивших в Тбилиси. Представители парламентской оппозиции и неправительственного сектора призвали власти как можно скорее решить эту проблему законодательно. Подробности у нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
В соответствии с вчерашних договоренностей между министром внутренних дел Георгием Гахари и лидерами движения «Белый шум», сегодня утром состоялся первый раунд переговоров. В центре обсуждения события пятничной ночи, когда спецгруппы полиции провели облавы в двух популярных тбилисских клубах. Это привело к двухдневным акциям протеста, приостановленным только после публичных извинений министра. В вчерашнем заявлении министр обещал принять решение о смягчении наркополитики. После переговоров стороны сделали заявление. Глава МВД Георгий Гахари обосновал действия полиции оперативной необходимостью. Вместе с тем министр пообещал наказать виновных, если будут выявлены нарушения со стороны полицейских.
МВД зафиксировало 20 случаев, подтвержденных оперативной съемкой, когда на территории клубов можно было купить наркотики. Мы с полной ответственностью заявляем, что на протяжении последних двух недель зафиксировано 48 случаев наркотической интоксикации, произошедших в ареале этих клубов. Именно по этой причине МВД было вынуждено прибегнуть к этим шагам.
Народный защитник Нино Ломджария рассказала о конкретных итогах первого дня. Будут сформированы две группы, одна из которых будет работать над реформированием наркополитики. Вторая, совместно с представителями министерства, будет заниматься расследованием событий 12 мая. Также, по словам омбудсмена, несмотря на то, что с правовой точки зрения спецотряд полиции имел легитимное, санкционированное судом право на обыск в клубах, вопросы остаются к вероятным фактам превышения полномочий со стороны полиции.
МВД обещало передать нам кадры с места спецоперации и процесс задержания участников акции протеста. Я предлагаю им все жалобы по поводу превышения силы стороны полиции направить в наш аппарат.
Представители движения «Белый шум» пообещали, что акции протеста будут возобновлены, если в течение нескольких дней не будут достигнуты предварительные договоренности в вопросе либерализации наркополитики. Вместе с тем, по словам участника движения Дато Субельяни, в нем не питают особых иллюзий насчет уступчивости со стороны властей.
По моему мнению, будут приняты некоторые послабления в вопросе установления допустимых пределов владения наркотических веществ, не подлежащих уголовному преследованию. Однако этот вариант очень далек от предложений, разработанных Национальной платформой по наркополитике. Поэтому считаем, что реформа будет иметь смысл в том случае, если она будет принята в предложенном нами виде.
Судя по сигналам, исходящих от представителей большинства, предположения об Субельяне не беспочвены. Представители грузинской мечты не готовы к смягчению законодательства в отношении лиц, потребляющих наркотики. По мнению главы юридического комитета парламента Эки Беселия, большинство представителей правящей партии не согласны с подобным сценарием.
Что касается декриминализации наркотиков, то в этом направлении большинство не пришло к единому мнению. Думаю, в тех вопросах, которые согласованы на уровне принципов, мы можем двигаться вперед и отложить на потом те, в которых не удается выработать консенсус.
По словам директора программы Центра по изучению и мониторингу прав человека Суфом Верзаули, это заявление представителя большинства показательно. Несмотря на неоднократные обещания, правящая сила на протяжении последних 6 лет так и не предприняла конкретных шагов в этом направлении.
Законопроект уже более года находится в парламенте, однако по итогам последних встреч стало ясно, что власти отложили его и начали работу над новым документом. Думаю, на фоне общественного протеста появился новый шанс вынудить представителей правительства и в особенности МВД вернуться к обсуждению принципиальных вопросов. Разумеется, без решения вопроса декриминализации потребления наркотиков говорить о реальной реформе наркополитики не приходится.
Сегодня же с инициативой начала антинаркотической кампании выступил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По мнению президента, наркополитика в стране должна быть либеральной. Борьбу с наркопреступностью необходимо вести против реализаторов веществ, а не потребителей, считает президент. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сотни грузинских националистов и их сторонники сегодня вновь вышли на центральный проспект Тбилиси. Среди основных требований – не допустить в стране пропаганду наркотиков. Но наблюдатели уверены, так конкурирующие группировки внутри правящей партии пытаются использовать их в своей борьбе за власть. Владимир Унанянц выслушал аргументы.
Грузинский марш по центральным улицам Тбилиси. Участники вчерашней контракции у здания парламента сегодня устроили собственное шествие, перекрыв движение на проспекте Руставели. По словам одного из организаторов протеста, Георгия Габидава, к слову, задержанного накануне на несколько часов за физическое противостояние с полицией, сегодняшнее шествие носит исключительно мирный характер и направлено против пропаганды наркомании.
Мы идем к мемориалу жертв 9 апреля, чтобы зажечь там свечи и очистить территорию после того, что там происходило в последние дни. Потом многие из нас планируют зайти в церковь и помолиться. Мы протестуем против пропаганды наркомании и того непотребства, которое там происходило.
Участники марша провели импровизированный митинг у находящегося по пути шествия ночного клуба «Галерея», одного из 4 заведений, где в минувшую пятницу была проведена полицейская спецоперация. Среди основных лозунгов будет требование передать здание, в котором расположен один из самых известных столичных клубов Грузинской православной церкви, так как раньше на этом месте находился храм. Вышедшие на сегодняшнюю акцию заявляют, что таким образом хотят защитить Грузию от влияния Запада. Позицию грузинского марша сформулировал его лидер Сандро Бригадзе.
Наш протест направлен против того, что происходило в последние дни, когда центр города был фактически оккупирован наркоторговцами и гомосексуалистами, а грузинскому народу плюнули в душу. Засилие недостойных людей должно прекратиться раз и навсегда. Грузинский народ должен жить согласно своим интересам и традициям. Это наше требование, просьба и идея.
О том, что лидеры грузинского марша в преддверии 17 мая, когда отмечается Всемирный день борьбы с гомофобией, продолжат делать упор на опасность, якобы исходящую со стороны ЛГБТ-сообщества, говорит политолог Гела Васадзе. По мнению аналитика, таким образом организаторам удается управлять массами, выполняя политический заказ.
Главным побудительным мотивом было то, что вот сейчас нам навяжут ЛГБТ, нам навяжут наркоманию, нам навяжут те ценности, которые убивают нашу нацию, и поэтому мы должны выйти и защитить Грузию. Вот приблизительно такая была мотивация у массы. Вы еще поймите одну вещь. Очень близко 17 мая. И обязательно в связи с этими днями происходят какие-то эксцессы. Мы помним, марш, который был против ЛГБТ, которых было там 5 человек, а вывели несколько тысяч, помню, табуретки и так далее и тому подобное.
Впрочем, не маршем единым в рядах участников, организованной грузинскими националистами, акции были замечены представители непарламентской оппозиции. В частности, один из ближайших соратников Нино Бурджанадзе, Дмитрий Лорд-Кипанидзе.
И думают, что это абсолютно легитимно, когда большая часть общества, у которой есть своя позиция, эту позицию выражает. В противном случае получается, что власть понимает демократию как диктатуру меньшинства, что неприемлемо. Но мы планируем вести диалог с властью исключительно цивилизованным образом. Мы хотим установить абсолютно новый стандарт, культурный стандарт в отношениях с властью.
Заявил оппозиционер. Такое разнообразие политических деятелей, так или иначе аффилированных с грузинскими националистами, наблюдатели связывают с одной стороны с попыткой аутсайдеров сегодняшней грузинской политики оседлать протест, а с другой с отсутствием в стране единой вертикали власти. Даже среди правящей команды, отмечает политолог Гела Васадзе, уже невооруженным глазом видны враждующие группировки, которые пытаются руками местных ультрас свалить оппонентов.
У нас нет единой власти. То, что называется властной вертикалью, в Грузии не существует. У нас существуют различные группы власти, и над ними, как создатели, как демиург, как наше все, как я говорил, нет единой вонищуты. Я не думаю, что вот эта вся движуха от начала до конца была организована именно без Ивановича. Я думаю, там было немножко по-другому. Одна группировка просто вот этим всем воспользовалась и нанесла удар по другой, а другая группировка, ну, скажем так, достаточно изящно нанесла контрудар с помощью тех, кого они контролируют. То есть вот этих самых, кого мы называли ультранационалистами.
При этом, считают наблюдатели, ситуация далека от разрешения. Нынешние протесты лишь игра мускулами, демонстрация возможностей. И официально вернувшемуся в политику Бедзини Иванишвили придется приложить немалые усилия, чтобы враждующие кланы в погоне за влиянием не разрушили систему, которую он создавал на протяжении последних 6 лет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Накануне в грузинской столице удалось избежать столкновений между сторонниками движения «Белый шум», выступающими за либерализацию наркополитики, и представителями ультранационалистических групп. Однако противостояние на идеологической почве не стихает в грузинских социальных сетях и СМИ. Многие наблюдатели между тем подозревают, что дело не столько в жесткой борьбе с наркодилерами, сколько в не менее жестком противостоянии внутри правящей партии «Грузинская мечта». Так ли это, выясняла Мзия Парисишвили.
Полным политическим и административным крахом назвал сегодня президент Георгий Маргвелашвили произошедшее в течение минувших дней в Тбилиси.
Как мы сумели сделать так, чтобы за несколько часов оказаться на грани гражданского противостояния?
Задался вопросом президент Георгий Маргвелашвили. Тем самым он и на этот раз не дал правящей грузинской мечте насладиться успехом. Именно так в течение целого дня называли мечтатели не без гордости мирное разрешение крайне напряженной ситуации на проспекте Руставели в Тбилиси. Министр внутренних дел Георгий Кахария смог угодить даже некоторым своим оппонентам. После долгой паузы он все-таки вышел к участникам акции протеста, на которой требовали его отставки из-за рейда в ночных клубах, и сделал из ряда вон выходящее в грузинской политике. Он извинился, как того требовали участники акции протеста. Политолог Гео Кухашвили считает, что министр внутренних дел проявил себя хорошим менеджером в кризисной ситуации, но он не получил ответы на свои главные вопросы.
Я не исключаю, что все это кем-то было спровоцировано, чтобы имитировать борьбу с наркотиками. А в обществе бытует мнение, что крупный наркобизнес не сможет работать без крыши в системе силовиков. Так что много вопросов. С учетом того, кто был задержан, это не будет иметь смысла, если мы не доберемся до источника зла. Потому что эти наркотики, пока они дошли до дверей ночного клуба «Басиани», прошли границу, где были складированы, и кто-то оптом пускал их в дистрибуционную сеть. Как можно поверить, что невозможно найти этих людей?
Глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури считает, что если бы не долгое молчание властей, всего этого можно было бы избежать. Но правозащитника настораживает другое. Для меня самой большой проблемой является то, что я не уверена, что это противостояние закончилось. Нужен глубокий анализ. Кто эти люди, участники контракции, и кто усиливает эти группы в нашей стране? Некоторые политики из власти открыто поддерживают их, к примеру, Сосу Джаджлиани. Помимо этого, власти хранили молчание очень долго, в тот момент, когда в социальных сетях шла невероятная травля представителей Белого Шума и их сторонников. Против них развязалась компания, якобы они защищали Барык. И эта травля исходила от каких-то вымышленных пользователей, создавали специальные страницы, и неизвестно, кем эти страницы финансировались. Я не против свободы выражения, но когда идет целенаправленная травля, призыв к насилию и дискредитация представителей Белого Шума – это проблема. Говорит Эко Гигаури. В грузинских социальных сетях идет обсуждение всевозможных версий. Многих мучает вопрос, почему облавы на ночные клубы с признаками превышения силы совпали с днем официального возвращения в политику основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Вот Бедзина пришел и навел порядок. Таких суждений множество. Тем более, что идеи сторонников либерализации наркополитики в широких слоях грузинского электората непопулярны. Помимо целенаправленной травли в соцсетях представителей Белого Шума непопулярность идей протестующих политолог Ианодия объясняет и отчасти непоследовательными требованиями самих протестующих. Изначально они выставили чисто политические требования – отставки премьер-министра и министра внутренних дел. Потом оставили только проблемы наркополитики, что, само собой, очень важно, отмечает Ианодия. Но...
Фактически власть воспользовалась организациями контракции, выступила как арбитр между двумя противодействующими фракциями. Власть якобы смогла избежать эскалации ситуации, тем самым была утеряна изначальная цель участников акции протеста. И победителями вышли власть и неофашистские группировки. Они требовали, чтобы эти люди разошлись, что и произошло.
Многие обращают внимание и на то обстоятельство, что показательный полицейский рейд был устроен в тот момент, когда в клубе «Басиани» шло международное мероприятие, а развитие ночного туризма – одна из амбициозных программ мэра Тбилиси и генсека грузинской мечты Кахи Каладзе. С учетом того, что одной из причин возвращения политику Бедзина Иванишвили назвал личную неприязнь и противостояние в рядах мечтателей, версия нанесения удара по имиджу Кахи Каладзе также кажется многим вполне вероятной. О закулисных и подковерных течениях в грузинской мечте бывшая глава Национальной администрации туризма Майя Седамонидзе не хочет говорить, так же, как и о том, был ли нанесен урон имиджу Каладзе. Ее беспокоит другое. Думаю, это прямой удар по туризму. За последнее время у Грузии сложился очень позитивный имидж в международном пространстве ночных клубов и электронной музыки. Очень большой поток молодых туристов прибывал ради этого сюда. И все это очень плохой сигнал для них. Говорит Майя Сидамунидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, взрасхат, хасорт, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В грузинском обществе продолжается активное обсуждение последних событий, связанных с рейдами полиции в ночных клубах, последовавших за ними масштабных акций протеста, контракции, а также действий, предпринятых МВД Грузии для деэскалации ситуации. Что обо всем этом думают жители Тбилиси, поинтересовался наш корреспондент Сарго Бригвадзе. Время рубрики «Голоса».
Как вы относитесь к событиям последних дней?
Очень хорошо, что все прошло мирно, не пролилась ничья кровь. Но мне очень неприятно видеть, как молодежь в Грузии делится на два лагеря. Этого нельзя допускать. Мы уже прошли годы противостояний в 90-е, и ни у одного местного жителя, я уверен, нет желания возвращаться в то время. Мы раз и навсегда должны покончить с ненавистью друг к другу. Сегодня, в 21 веке, это неприемлемо.
Что бы вы сказали о наркополитике? Какой она должна быть?
Сам я не потребитель, и меня мало интересует все это. Но считаю, что в отношении продавцов закон должен быть беспощадным. Сажать же потребителей в тюрьмы неправильно, только из-за того, что кто-то попробовал клубный наркотик или употребил вещество у себя дома, причем никому этим он не сделал плохого, нельзя запирать их в четырех стенах на 8 лет.
Очень хорошо, что всех этих продавцов наркотиков поймали. Лично я считаю, что и продавцов, и потребителей стоит отправить на какой-нибудь необитаемый остров. Пусть там друг с другом общаются и не портят жизнь других людей. Если они не желают лечиться, то в какой-то момент они просто перестают быть людьми и могут сделать много плохого. Поэтому очень хорошо, что всех их поймали.
События, которые развивались в последние дни, явно показали, что полиция превышает свои полномочия. И это явно говорит о том, что наркополитику в стране нужно менять. Даже все те доказательства и видеозаписи, которые распространила МВД, не оправдывают это ведомство перед людьми, которые выразили свое недовольство. Конечно, саму цель, которую преследовали правоохранительные органы, я приветствую и понимаю, что в подобных операциях часто приходится использовать силу. Но даже учитывая все это, они превысили свои полномочия.
Я очень волновалась за молодежь. Однако я приветствую действия полиции. Все продавцы должны быть арестованы, а все наркотики запрещены в Грузии. Кроме того, мне очень понравилось, что министр внутренних дел принес свои извинения. Это ведь первый в Грузии чиновник, который извинился перед частью населения. Я считаю, что клубная жизнь должна существовать в стране. Молодежь должна иметь возможность развлекаться. Однако в этих клубах должна быть усиленная охрана, которая не позволит людям проносить наркотические вещества. Вы знаете, у меня нет однозначной позиции по этому поводу. Думаю, что все участники акции, контракции и даже полиция по-своему правы. Что касается наркополитики, то я считаю зависимых больными людьми. Их нужно лечить и помогать им. А продавцов наркотиков нужно наказывать как можно строже и искать тех людей, кто стоит выше их.
Сергей Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Для 8 лиц, задержанных в ходе спецоперации по обвинению в наркореализации, в качестве меры пресечения Тбилисский суд избрал заключение под стражу, несмотря на то, что адвокаты ходатайствовали об их освобождении под залог, сообщает Интерпресс Ньюс. 12 мая на рассвете МВД Грузии провело спецоперацию в тбилисских клубах «Басиани» и «Галерии». По информации ведомства, в результате произведенных следственных мероприятий задержаны 8 наркореализаторов, и по каждому факту распространение ими наркотиков в клубе у полиции есть видеозапись, сделанная на основании судебного постановления. Министерство внутренних дел Грузии решило провести спецоперацию в ночных клубах на фоне участившихся случаев интоксикации посетителей этих заведений и достоверной информации о фактах реализации там наркотиков. Об этом сегодня, 14 мая, заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. Глава МВД впервые за трое суток, которые прошли после спецоперации в клубах «Пасьяни» и «Галери», сделал заявление, в котором рассказал о причинах полицейских рейдов, повлекших за собой акции протеста в центре Тбилиси. У МВД есть 20 заснятых на камеру случаев реализации наркотических средств в разных клубах. МВД с полной ответственностью заявляет, что в течение последних 14 дней с территории ночных клубов серьезно возросло количество вызовов в службу 112 и затем доставки лиц с наркотической интоксикацией в больницы. Их количество за последние 2 недели составило 48. Именно поэтому МВД было вынуждено осуществить эти шаги, заявил Гахария. В течение нескольких дней мы увидели целый ряд ошибочных действий со стороны властей, как политического, так и административного характера. Эти события – крах административно-политической системы, заявил сегодня, 14 мая, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя события последних дней в центре Тбилиси. По мнению Маргвелашвили, ошибкой было проведение полицейского рейда в ночных клубах столицы. Непродуманные действия правоохранителей затем продолжились уже на улице. По его словам, сейчас необходимо Необходимым условием является обеспечение права граждан на свободу слова и выражения и одновременно сохранение общественного порядка на улицах грузинской столицы. Как можно было ухитриться за несколько часов достичь пика гражданского противостояния, до сих пор остается вопросом. На него необходимо дать предельно конкретный ответ. И как получилось, что центр города за несколько часов чуть не стал ареной столкновений, заявил президент. Вместе с тем он поблагодарил полицейских, которые охраняли общественный порядок перед зданием парламента и смогли предотвратить столкновения между участниками 2 акций. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Кове принял от нового посла Российской Федерации Алексея Двинянина копии верительных грамот. Глава МИД выразил надежду, что пребывание Двинянина на этом посту послужит дальнейшему развитию союзнических абхазо-российских отношений, укреплению стратегического партнерства, передает Абсны Пресс. Со своей стороны, российский дипломат заверил, что приложит максимальные усилия для осуществления поставленных президентом Российской Федерации задач по дальнейшему расширению и углублению отношений между Москвой и Сухуми в различных сферах. «Будем трудиться, опираясь прежде всего на имеющиеся соглашения с учетом сложившегося между Россией и Абхазией духа дружеских и союзнических отношений», подчеркнул посол. Кроме того, в рамках встречи Даур-Кове и Алексей Двинянин обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня. В села Иорта и Арцеви Цхинвальского района, расположенные в зоне де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, проводится питьевая вода. Об этом информагентству РЭС сообщили в пресс-службе районной администрации. Протяженность строящегося водовода составит свыше 3 километра, и эти села находятся на границе с Грузией. У них очень долгое время не было источника воды, что создавало большие неудобства жителям. Строительство водовода началось в прошлом году, сейчас работы возобновились и находятся на стадии завершения, пояснили в администрации района. По словам собеседника агентства, в ближайшие дни жители Иорта и Арцеви получат питьевую воду. Также силами администрации района в скором времени начнутся работы по проведению питьевой воды в селе Хелчуа.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия продолжила рассмотрение уголовного дела по обвинению Эдуарда Адлиба в убийстве Рафика Чолокян и жестоком избиении его супруги Людмилы Матасян. Сначала суд решал вопросы о мере пресечения для Адлиба, потом опросил свидетелей. С подробностями Елена Заводская.
Судебный процесс начался с ходатайства адвоката подсудимого Инги Габилая, которая заявила, что ее подзащитный содержится под стражей незаконно, без соответствующих документов. Она пояснила, что срок содержания под стражей, определенный постановлением Верховного суда, истек 26 апреля этого года, а прокурор не ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей. Прокуроры категорически возражали. По их мнению, вопрос о мере пресечения решается при поступлении дела в суд. И этот вопрос решился при вынесении судом постановления о назначении судебного заседания. Судебная коллегия посовещалась и решила в ходатайстве адвокату Габилай отказать. Судья Роман Кварча так обосновал вердикт.
После поступления настоящего уголовного дела в суд для рассмотрения по существу постановлением суда 10 апреля 2018 года мера пресечения обвиняемому Адлиба содержания под стражей была оставлена без изменений. Если заключение под стражу избрано подсудимому в качестве меры пресечения, то срок содержания его под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать 6 месяцев. В связи с тем, что мера пресечения Адлиба содержания под стражей не изменялась и не отменялась, 6-месячный срок, установленный статьей 255, не истек, судебная коллегия считает избранную меру пресечения Адлиба действующей.
Суд приступил к опросу свидетелей. Сегодня в этом качестве выступали супруга и сын Эдуарда Адлиба. Нази Адлиба немного смогла сказать суду по существу дела. 5 апреля, в день убийства Рафика Чолокян, она лежала больная с температурой. Ее супруг в этот день ушел из дома рано утром к соседям. О своих планах ничего и не сообщал. И мужа своего она в этот день не видела. Увидела его только поздно вечером, когда он уже спал. Сын обвиняемого Эрик Адлиба сообщил суду, что знал Рафика Чолокяна с детства, и отношения между ними были теплыми, как между дедушкой и внуком. Его отец с Рафиком Чолокяном дружил, часто бывал у него в доме. Никаких ссор между ними, по его словам, никогда не было. Эрик Адлиба заявил, что происходящее кажется ему невероятным. Он не видит никаких мотивов у отца убивать своего соседа и не верит, что отец имеет какое-либо отношение к убийству Рафика Чолокяна. Прокурор Эльвия Хазириши поинтересовалась, правда ли, что между ним и адвокатом отца Ингой Габилая был разговор о том, что законными способами помочь Эдуарду Адлиба невозможно, и есть только один способ сделать судебно-психиатрическую экспертизу. Этот разговор имел место после того, как стало известно о том, что Эдуард Адлиба был заключен под стражу по подозрению в убийстве и на допросе сознался, что убил Рафика Чолокяна. Отвечая на этот вопрос, Эрик Адлиба рассказал, что 12 апреля вечером ему позвонил начальник уголовного розыска Джума Ажиба и попросил приехать. Ажиба встретил его с прокурором Сухумского района Аля Самтания, и между ними состоялся следующий разговор.
Встретив меня, они, ну, говорит, только что, говорит, вот, ну, он, говорит, признался, ты, говорит, пойми, прими, послушай, говорит, в чем признался? Я начал с ними спорить, как признался, покажите отца, пусть, говорю, мне в лицо скажет. Если признался, я вот обе руки подниму, развернусь, уйду и по закону делайте, как хотите. Ни в какую не соглашается. И он говорит, единственное, что я могу тебе сделать, пойдем сядь в машину, я, говорит, сейчас наберу, говорит, первому заместителю министра МВД, тогда был Зухба, и он, говорит, на громкую связь поставит, и ты поговоришь со своим отцом. Позвонив, я услышал его голос, но я понял, что он находится в нетрезвом состоянии. Я ему задал вопрос, что с тобой произошло, почему ты не трезвый? Все нормально, его было слово. Я ему говорю, теперь скажи мне, что он мне рассказывает? Это правда, ты делал? Он мне ответил, что я делал, что скажи, говорит, ты про что? И взяли, выключили телефон, у меня отобрали.
Ирик Адлиба также сообщил суду, что о тяжелом состоянии отца ему сообщил адвокат, который впоследствии вышел из дела. Ирик Адлиба начал добиваться встречи с отцом. Его состояние он описал так.
Зайдя в кабинет, где он сидел, я за всю жизнь видел Кощея Бессмертного просто в фильмах где-то. Он был в таком ужасном состоянии. Я поднял его подбородок, говорю, говори, что с тобой произошло? Он был в неадекватном состоянии. Даже алкоголю так человека невозможно извести. Я ему говорю, ты... Что они говорят, это правда, делал что-то. Он мне пожал вот так руку и сказал, я ничего не говорил и не делал. У него были очень красные глаза, щеки вдавленные, то есть как худой человек. За два дня, за три дня, я не знаю, как можно дойти до такого состояния. И голову он держать не мог, просто он ложил ее на стол.
Именно по этому поводу и был разговор с адвокатом о необходимости освидетельствовать отца. И он настаивал на этом. Освидетельствование по самому Адлиба оттягивали до позднего вечера, а когда провели, то не выявили в крови у отца ни алкоголя, ни чего-либо другого. Ирик Адлиба считает, что в таком состоянии, в каком был отец, такой результат невозможен. На вопрос прокурора о том, как он объясняет тот факт, что в ходе следствия его отец дал развернутые признательные показания, Ирик Адлиба ответил, что уверен, что никаких показаний его отец не давал. Брат убитого Феликс Чолокян спросил сына Адлиба о том, какие контакты у него были с дочерью погибшего, которая живет в Москве. Ирик Адлиба рассказал следующее.
Ты находишься рядом со своей мамой, здесь ходят такие слухи, скажи мне, пожалуйста, это правда или нет? Она сказала, да, со слов мамы мне известно, но это все после того, как пошли слухи. После того, как увезли Людмилу Матасян с Абхазии, со слов дочери, мне известно, что она пришла в себя, находясь в сочинской больнице. Уже тогда было якобы известно дочери, что сосед Эдик бил ее по голове, как она говорит. Если на третий день, после того, как ее увезли отсюда, дочери стало известно, что Эдик бил ее по голове, то почему, приходя к Феликсу, он нам не сказал, а сказал, то, что не верьте провокациям, мы в это верить вообще не хотим. Эдик этого не мог сделать, были ваши слова.
Ирик Адлиба также сообщил суду, что обращался к дочери Рафика Чулукяна с просьбой записать на видео показания ее матери Людмилы Матасян, которая рассказывает о том, как его отец избивал ее рукояткой пистолета, и прислать ему, чтобы он сам смог удостовериться. Однако дочь Чулукяна отказалась выполнить его просьбу, и поэтому Ирик Адлиба не верит показаниям Матасян. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
После череды громких преступлений внимание жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия привлекли снимки жертв, сделанные на месте преступления самими силовиками и медиками и позже слитые в сеть. В обществе требуют наказать тех, кто пренебрег законом и этическими нормами. Под общественным давлением сотрудники как минимум двух ведомств. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
11 и 12 мая МВД Южной Осетии сообщило о двух преступлениях – убийстве сожительницы жителя села Хитогурова и ножевом ранении, которое получила 55-летняя женщина. Оба сообщения правоохранительной структуры имели большой резонанс в обществе, но интерес вызывали не сами преступления. Мессенджеры пользователей сетей заполонили сообщениями с фотографиями жертв места преступления, распространили даже фотографии молодой женщины, сделанную сразу после задержания. Домашний халат, ноги и руки засохшими следами крови. пострадавшую 55-летнюю женщину и вовсе сфотографировали на мобильный телефон в момент проведения ей операции в местной соматической больнице. Все это продолжает блуждать в личной переписке по сетям, хотя отдельные голоса все громче начинают поднимать проблему отсутствия этики и профессионализма сотрудников МВД и врачебно-медсестринского персонала больницы, говорит жительница Цхинвала Зарема Кочева.
Это очень аморально. Каждый из нас может оказаться на их месте, или наши близкие и родные. Сама по себе это тяжело терять при таких обстоятельствах близких этих. И еще, когда этому придается такой ракурс этой трагедии, это вообще, аморально это, не то слово. И вообще, вот наша больница далека от совершенства в плане и медицинского обслуживания. А сейчас они вообще уже ставят под сомнение свои человеческие качества. У нас и министерство есть здравоохранения, и руководство есть высшее. Я считаю, что они должны самое пристальное внимание обратить на тех, кто там работает. Я бы их уволила. Обязательно. Однозначно я бы их уволила. Очень много молодых врачей, которые приезжают и не находят здесь места.
Не имеет значения, кто еще распространял эти фотографии, сотрудники МВД или тот, кто по долгу службы имел к ним доступ, продолжает она.
Человек, который в силу своего служебного положения имеет доступ к таким вещам и информации такой, он должен, по крайней мере, знать свою работу, свои обязанности, знать о том, что можно, а что нельзя.
На пост в социальных сетях известного актера и режиссера Григория Мамиева отреагировали десятки человек. Цитата. «Нужно запретить и наказывать тех, кто распространяет фото личного характера. Морг, операционный стол, роддом, реанимационный блок. Бентон Сафем. Совсем пропадаем». В беседе с «Эхом Кавказа» он поделился. Ненаказуемое смакование чужой трагедии больше губит общество.
Я как-то себя поставил на их место. Вот так. То есть, если бы я был вот в такой ситуации, и мои фото бы оставляли друг другу неизвестные мне люди, и при этом они смачно об этом досконально, чтобы они узнали, что там было, как было.
Как бы ты поступил на месте их начальства, и что вообще в этой ситуации нужно делать?
Не на месте начальника, а есть закон, который запрещает это все делать. Если есть запрет, если кто-то нарушил этот запрет, то есть уже дальше какое-то наказание. Я думаю, что и это правонарушение, да, а чисто это аморально. Виноваты все, кроме меня, себя.
Бывшему заместителю министра здравоохранения, ныне депутату парламента Агунде Плиевой, «Эхо Кавказа» дозвонилась, когда она находилась в ведомстве, пытаясь получить ответы на все те же вопросы. Вот что она сказала.
Я вот с Аллой Руслановной поговорила, исполняет обязанности министра. Уже вчера Министерство здравоохранения отреагировали. Идет служебное расследование. Сегодня она ждет объяснительные от всех тех сотрудников, которые в тот день были на дежурстве. Пока ни один человек не признался, были привлечены сотрудники прокуратуры. Сотрудники прокуратуры тоже должны свое слово высказать. Парламент, конечно же, отреагирует и на это. Вот когда эту женщину задержали, которую обвиняют в смерти этого Малдыгова, то почему-то прямо из стен МВД фотографии попали в сеть. Когда она сидит в наручниках с окровавленными ногами, если сами охранительные органы допускают такие вещи, или с места преступления там были фотографии, я не знаю, что с нашим обществом. Нам действительно надо бить тревогу.
По информации депутата, прокурорская проверка может начаться только после поступления заявлений от родственников, а министерство заверило ее в том, что письменные жалобы уже имеются. Узнать о начале разбирательства в силовом ведомстве «Эху Кавказа» не удалось. Как выяснилось, глава пресс-службы МВД сегодня написала заявление об уходе. Никаких официальных комментариев государственных СМИ от Министерства внутренних дел на момент написания материала также не прозвучало. Ирина Келексаева специально для «Эха Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии время от времени возникают разговоры о том, что надо бы срочно поставить на учет все огнестрельное оружие, а не учтенное изъять. Но они всегда заканчивались ничем. Попытка провести соответствующий законопроект через парламент самопровозглашенной республики провалилась. Почему, рассуждает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Несколько дней назад в абхазском интернет-сообществе разгорелось обсуждение видеоролика, выложенного в одном из аккаунтов социальной сети Instagram. На кадрах видно, как группа парней едет в автомобиле с открытым люком в крыше салона. У одного из пассажиров в руках автомат Калашникова. И после того, как спутник говорит ему на абхазском «давай стреляй», он выпускает автоматную очередь вверх в открытый люк. Легко догадаться, что видео снималось на каком-то торжестве, скорее всего, в одной из машин свадебного кортежа. И как это часто бывает в последние годы в самых разных городах и весях планеты, произошедшее вряд ли бы стало достоянием общественности, если бы сами участники действа не выложили ролик на всеобщее обозрение. Но почти все форумчане на сайте, разместившем видео, возмутились увиденным и посчитали, что молодежь, решившая побахвалить сделанным, просто не научилась еще понимать, что такое хорошо и что такое плохо, включая снимавшего видео. Ведь не мог же тот выложить ролик в интернет, чтобы насолить тем, кого снимал. Вот характерный комментарий. Как на это отреагируют наши правоохранительные органы? Прокуратура должна возбудить уголовное дело. Поступок возмутительный, а лицо стрелявшего отлично видно. Разве трудно вычислить и наказать? Навскидку там несколько статей УК. Многие скажут, что это обычаи и так далее, но по обычаям стреляли во дворе дома из ружья, когда невесту в дом приводили или рождался сын. Как бы там ни было, стрелять через открытый люк машины из автомата — это точно к обычаям отношения не имеет. Да, все целы, никто не пострадал. Но как можно доверять столь опасное оружие таким пацанам? Конец цитаты. Любили пострелять в воздух на свадьбах и абхазы, живущие по другую сторону Черного моря, потомки махаджиров XIX века. На днях молодая журналистка Астанда Ардзинба, побывавшая в Турции в составе группы представителей Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, рассказала в СМИ о таком эпизоде. В турецком городе Балбалы прошла встреча, организованная в честь молодых людей абхазского и абазинского происхождения за то, что они соблюдали наказ, принятый 14 лет назад, запрещающий стрелять на свадьбах. Это была большая проблема для правоохранительной системы. Но после того, как на одной из свадеб случайной пулей была убита девушка, старейшины диаспоры собрались и попросили молодых людей соблюдать запрет. И вот 14 лет нет ни одного выстрела на свадьбах, что подтвердил с благодарностью и побывавший на встрече министр внутренних дел Турции Сулейман Соулу. Но пальба на радостях воздух – это лишь один и, конечно, не самый главный аспект проблемы. Традиция ношения оружия для самообороны – это тоже традиция, уходящая глубоко в прошлое. Как известно, в США давно уже борются две тенденции. Часть общества выступает за запрет продажи оружия, а часть придерживается мнения, что она, наоборот, является сдерживающим фактором для преступников, для которых приобретение оружия в любом случае не будет проблемой. В Абхазии несколько подряд громких убийств в начале этого года, произошедших с применением огнестрела, вызвали к жизни предложения в СМИ о необходимости срочно поставить на учет все стволы в стране, а не учтенные изъять, а затем острую дискуссию на данную тему. Честно говоря, когда эти предложения зазвучали, они вызвали у меня легкую усмешку. Не потому, что я испытываю тягу к огнестрельному оружию, у меня его не было и нет. И не потому, разумеется, что считаю незарегистрированное оружие благом, а просто заранее знаю, чем закончатся все эти благие пожелания. Ничем. Кстати, присутствовал как-то на заседании сессии парламента еще предыдущего пятого созыва, на котором обсуждал обсуждался проект закона об оружии, регламентирующий правила его ношения и хранения. Так вот, некоторые избранники народа восприняли его как покушение на святое, и поднялась такая буча, что проект был отложен до лучших времен, которые пока так и не наступили. А сейчас в соцсетях дошло даже до подозрений, что за такими предложениями стоит внешний враг, который заинтересован в том, чтобы разоружить народ Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На днях представители интеллигенции Адыгеи направили открытое обращение президенту России Владимиру Путину, премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором заявили о неприемлемости принятия закона о добровольном изучении родных языков. 11 мая аналогичное обращение к руководству республики направила интеллигенция Кабардино-Балкарии. Проблему обсуждают в Северной Осетии и других республиках Северного Кавказа. В вопросе разбирался Мурат Гукимухов.
Все началось с того, что 12 апреля в Госдуму был внесен проект закона о добровольном изучении национальных языков России. Законопроект предполагает, что изучение национальных языков должно быть по желанию школьников и их родителей, но не в ущерб освоению государственного языка Российской Федерации. 22 апреля представители гуманитарной интеллигенции Кабардино-Балкарии направили обращение к президенту, Госдуме, правительству и Совету Федерации, в котором указали на недопустимость этого закона. 23 апреля это обращение было опубликовано. И в течение буквально нескольких дней в сетях появились аналогичные обращения национальных интеллигенций Северной Осетии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии. А в минувшую субботу, 12 мая, на лентах было опубликовано обращение к федеральным властям из Адыгеи. Закон как бы предполагает, что из-за усиленного изучения региональных языков страдает государственный, то есть русский. Но на деле совсем наоборот, говорит один из подписантов обращения, кабардинский писатель, доктор филологических наук Мадина Хакуашева. С русским языком как раз все в порядке, ему ничто не угрожает, а исчезают кабардинский и балкарский.
После того, как уже ЮНЕСКО все северокавказские языки объявлены умирающими или исчезающими, почему на этом фоне Государственная Дума ужесточает еще больше языковую политику, которая обязательно приведет к умерщвлению национальных языков, если они будут образовывать детей в еще худшем режиме, чем было. Мы не могли согласиться даже на те реформы, которые были раньше. Это 2-3 часа в неделю. Сейчас фактически нам предлагают факультативное обучение языкам. Понимаете? Это будет именно так. И все будут отказываться, потому что никто лишней нагрузки для детей не хочет. Это не вопрос родителей, это только вопрос языковой политики.
То есть, говорит Мадина Хакуашева, если представить себе, что и другие предметы можно было бы выбирать, то школьники, которые, например, избрали для себя гуманитарную профессию, отказались бы от точных наук. А те, кто решили посвятить себя, например, физике или химии, игнорировали бы историю и литературу. И родители этому бы не препятствовали. С одной стороны, чтобы не портить выпускнику аттестат, а с другой, чтобы ребенок лучше подготовился к вступительным экзаменам по нужным предметам. По словам Мадины Хакуашевой, язык деградирует и без этих нововведений. Люди переезжают из аула в город, где исчезает стихия родного языка. А работающие с утра до вечера родители не способны закрыть эту брешь. Мадина Хакуашева приводит пример. Ее знакомые филологи наспор ходили 3 часа по центру Нальчика и ни разу не услышали, чтобы кто-то разговаривал на кабардинском. Еще один подписант обращения, руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков, указывает на одно немаловажное, по его мнению, обстоятельство. В Татарстане на защиту национального языка встал парламент, а вот в республиках Северного Кавказа местные власти отошли в сторонку. Они делают вид, что не замечают ни инициатив центра, ни реакции местного общества. Правда, после того, как в республике поднялась волна возмущений, свое одобрение законопроекта отозвала депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Ирина Марьяш. Но, по мнению Валерия Хатажукова, этого недостаточно. В минувшую пятницу, 11 мая, общественность Кабардино-Балкарии подписала петицию уже к республиканским властям. И все же ситуация не безнадежна, говорит Мадина Хакуашева. В мире есть масса примеров возрождения исчезающих языков. И лучший пример тому Израиль, где реанимировали, по сути, мертвый язык иврит и сделали из него государственный, на котором сегодня говорит 10 миллионов человек, говорит Мадина Хакуашева.
То есть при положительной политической воле, при правильной организации и методах формирования среды языковой, все еще можно сделать так, чтобы язык был реанимирован, в частности кабардинский, в частности балкарский. Но у нас нет этой политической воли, потому что они на федеральном уровне в этом не заинтересованы. Вот в чем проблема. Ну, мы можем, конечно, только догадываться об истинных мотивах таких странных, мягко говоря, законопроектах. Но, по сути, у меня в голове не укладывается, какая воля этим всем движет. Просто дьявольский какой-то умысел за этим всем стоит.
Это была кабардинский писатель, доктор филологических наук Мадина Хакуашева. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.